Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита, посвященные большому, 20-му празднику Сретения, празднику встречи с Богом, с которой не все так однозначно, который мы ждем, который мы готовимся, как старец Симеон, но встретили ли мы Бога? Это вопрос, на который я вот в самом начале нашей беседы с моим сегодняшним гостем дал отрицательный ответ, пока настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Слушайте, отец Александр, а от нас вообще хоть что-нибудь зависит? Смотрите, старец Симеон, он ждал Бога. Он, собственно, его жизнь была посвящена тому, чтобы ждать Бога. И он по некоторым данным 300 лет прожил. Было ему сказано, что не дождешься ты смерти, пока не увидишь своими глазами Бога. И вот он сидел и ждал. От него что-нибудь зависело? Нет. Он мог что-то сделать? Нет. Он просто ждал. Пророчица Анна просто ждала. Вся остальная просто ждала. То есть, получается, делать ничего не надо. Надо верить, надо сидеть ровно и ждать.
Нужно заметить, что эти примеры, наверное, все-таки немножко совсем про другое. Ну, если мы возьмем широкий контекст истории Симеона, хотя, опять же, повторюсь, он построен на чистом апокрифе, да, и сам евангельский текст ничего об этом не говорит, да, и, соответственно, поимеем в виду, что Симеон вступает в эту ситуацию ввиду кризиса, да, то есть этапа перевода свитка Исаии
на греческий.
Да, о том, что Альма или Бетула, дева или молодая женщина родит сына. Да, и, соответственно, для Симеона было очевидно, что это ошибка в тексте. Потому что девы не рожают. Да, соответственно, эта ситуация ввела его, да, в вот это прямое ожидание явления Мессии Израиля. То есть здесь нельзя сказать, что от него ничего не зависит. Да, то есть это действие, приводящее к определенного рода результатам. С Анной-пророчицей мы, в принципе, имеем в виду, что в каком-то смысле она вообще ничего не ждала. То есть она жила при храме. То есть это был ее сознательный выбор, да, она сделала его ввиду определенных жизненных обстоятельств, да, мы знаем, что она ранняя вдова, и для нее эта встреча значительно большая неожиданность. То есть если Симеон находится в системном ожидании, да, то Анна, ну, скажем так, вот, мы бы сказали, с течением обстоятельств, да, оказалась там, хотя мы понимаем, что это тут не про обстоятельства разговор. Поэтому, ну вот я прям абсолютно не соглашусь с тем, что это про исключительно выжидательную позицию. Нет, это про причинно-следственные связи, внутри которых каждый из нас существует. Мы осуществляем некоторые действия, эти действия приводят к определенного рода результатам. В этом в том числе состоит, в общем-то, наше взаимодействие как с ближними, так и с Богом.
Но ведь старец Симеон не мог приблизить... Не было ничего такого, что он мог бы сделать, чтобы приблизить эту встречу, которая состоялась вот именно в этот день.
Любопытно, что с точки зрения израильской экзегезы мог. Конечно, не посвященный этому отрывку, не бывает иудейской экзегезы на евангельские тексты, да, но в плане общего контекста мнение учителей того периода времени о явлении Мессии, да, кроме всего прочего, было в том, что именно от праведности Израиля зависит явление ему обещанного потомка Давида. То есть виднейшие законоучителя, да, родоначальники этапа Таннаев, Шаммай и Гилель, да, как бы четко были уверены, что вопрос праведности напрямую завязан с вопросом явления Мессии. Только они занимали разную позицию. Гилель принципиально считал, что каждый должен заниматься личной праведностью для того, чтобы это произошло. Шаммай считал, что нужно принуждать к соблюдению заповедей, чтобы весь Израиль под ружье взял их и исполнил, и, соответственно, Мессия, ну, скажем так, вынудить Бога явить обещанное. При этом мы на самом деле понимаем, что такого рода ожидания были глубоко ложными. Да, замечу, что и в современном иудаизме они достаточно активны в таком же формате, да, что от соблюдения заповеди зависит приближение мессианского царства. Почему ложными? Потому что ни в какой экстраординарный момент времени Бог не являет Мессию. Он являет его в некий очень обыденный, а в каком-то смысле даже упаднический период. В истории Израиля совсем недавно было лучше, в период Хасмонеев, когда они управляли сами своей страной, когда они были сами хозяевами своего государства, да, здесь все стало, ну, то есть тогда-то было не очень, да, потому что это не давидическая династия, там целый ряд других моментов, а сейчас стало значительно хуже. Да, это римский контроль над территориями, ну, по факту, как бы, да, включение Израиля непосредственно в орбиту римского государства, это налоги в пользу Цезаря, да, это предельная политическая несамостоятельность, это внутриобщественная раздробленность очень серьезная. Ничего хорошего. Никакого Израиля вот в этой полноте, чистоте и святости, соблюдающего Тору, чтобы вдруг стало все настолько хорошо и замечательно, что вот теперь-то можно, не было ни до, ни в момент, ни после. Угу. И Бог не из этих соображений являет Мессию. Поэтому здесь вот как бы про эту соотнесенность, несоотнесенность усилий, ну, как бы такая двойственная вещь, что на самом деле с точки зрения учителей сама по себе праведность уже способствует явлению Мессии миру, но при этом мы видим, что с точки зрения евангельского текста и обстоятельств евангельской истории нет.
Вы сейчас сказали очень созвучную моим размышлениям вещь. В этом году на Богоявлении я вдруг понял, ну, вернее, мне сказали, в сотый раз, наверное, сказали, а понял впервые, что в тот самый момент на берегу ведь было много людей. Но поскольку остальные были как-то не готовы увидеть Бога, они его и не увидели. Для них в лучшем случае что-то бомкнуло, там, грохнуло, сверкнуло. Ну и что случилось? Да не знаю, ничего не случилось. Ну, ничего не случилось, значит, ничего не случилось. Увидел Бога лишь один человек, потому что был готов. Полагаю, что в момент встречи, которую мы празднуем в Сретенье, в храме тоже было не два человека, как вот я себе представляю, такой вот пустой храм, этот свет вот такой косой красиво падает через окошко, там такой благообразный старец и старушка прекрасная, и вот они, ой, ой, наконец-то, нет, все было немножко не так, там было полно народу, это был большой храм, огромный, такой город в городе, и из всего огромного количества народу увидели Бога, только два человека, которые были готовы. И это приводит меня вот к какому неожиданному выводу. А что если Богоявление, как и Сретение, продолжается и сейчас? Но мы как бы не готовы, а поэтому не видим. А если бы были готовы, то непременно бы увидели.
Тема готовности и неготовности кажется мне предельно спекулятивной. Потому что...
Это же мы должны к этому стремиться. Это вот цель жизни.
Должны. Но есть маленькое но. Знаете, есть целый ряд практик, иногда очень такого откровенно оккультного свойства. Ну, знаете, как какое-нибудь ментальное родовспоможение. Там, или, ну, это и так вот условно. Да, когда некий человек за определенную сумму денег, да, обещает какой-то вау-эффект, без ничего. Вот на этом ментальном уровне. Я буду посылать тебе сигналы, ты их будешь принимать, и благополучно род разрешишься.
Хочется сказать, например, словами героини служебного романа Людмилы Прокофьевны, где вы набрались этой пошлости.
Совсем другая история, расскажем ее вне эфира. Продолжим пример. Идея в следующем. Если вдруг у человека на самом деле благополучно прошли роды, то произошло потому, что учитель преподал верный сигнал, а ученик сумел его корректно принять. Если же вдруг что-то пошло не так, то это пошло ровно по одной причине, потому что учитель-то преподал верный сигнал, но ты, злочестивец, не сумел принять его, поэтому то, что у тебя изуродованный ребенок или вообще роды закончились там смертью или что-нибудь еще, ну это же не проблема того, кто преподавал, проблема того, кто принимал. Вот поэтому, мне кажется, вот все эти темы готовности, неготовности, до некоторой меры спекуляцией. Потому что, если все произошло, молодец. Да, то есть ты верно понял и принял. Если не произошло, то как бы, ну, ты и дурак. Да, как бы, но...
Думаю, что мне это напоминает? Это же мы в детстве придумали такую гениальную мошенническую схему. Мы были в 6 классе. Мы придумали с другом, как помогать людям выигрывать в лотерею. Говорить им, мы поможем вам выиграть в лотерею. Вам надо просто купить билет. Если вы не выиграете, мы просто вернем вам деньги. Но если выиграете, мы молодец. И ведь 100% работает.
Ну, таких схем много. Поэтому в некотором плане мне кажется, что вот такого рода линейный подход – это подход, предельно ограничивающий действие Божие. То есть я – субъект, а он только объект. И от меня зависит все целиком и полностью. Вот я готов, вот я не готов, вот я хочу, не хочу, могу, не могу. Мы через это «я» прокручиваем всю свою реальность. С одной стороны, это понятно. Мы, ну, как бы практически нигде никакого другого опыта и приобрести не можем, да, потому что мы, ну, как бы эгоцентричны по определению, да, как бы, и нам надо системно работать с тем, чтобы от этого как-то суметь уйти. Если это не иметь в виду, это будет просто нашей неосознанной реальностью всегда. Но мы же имеем в виду, что на самом деле это субъект-субъектные отношения, что там такая же абсолютно самостоятельная, да, свободная личность, которая, с одной стороны, да, как бы исполнена желание, да, и со своей стороны всегда ищет. То есть там, в отличие от нас, нет ситуации нежелания.
Безусловно. Да? Но от нас зависит, увидим мы или нет.
Да, но с другой стороны, она, кроме всего прочего, соизмеряет свое присутствие с нами, да, и ищет вот эту точку входа, как бы, ну, скажем так, лучшим образом. Но что такое лучший образ? Это далеко не обязательно наша готовность. Потому что в примере Павла на Дамасской дороге это было его не лучшее состояние, в котором все это произошло. Например.
Лучшее из возможных.
Сложно сказать. У него были значительно более благополучные периоды в жизни.
Я понял, на каком примере можно разобраться с моими системными заблуждениями, отец Александр. Давайте предположим, что речь идет о банальном Wi-Fi. Вот для того, чтобы тебе, ну, подключиться к Wi-Fi, ты не можешь просто так вот сидеть на столе, взять и подключиться к Wi-Fi. Нет, этого не может быть. Ты не готов. Тебе для этого надо сначала найти работу, как следует на ней работать, заработать денег, пойти в салон связи, долго выбирать себе мобильный телефон, выяснять, к какому из них есть функция подключения к Wi-Fi, потому что не во всех есть, ничего, есть в продаже аппараты, где нет подключения к Wi-Fi. Потом научиться подключаться к Wi-Fi, разобраться, где у тебя эта кнопка, и только потом подключиться к Wi-Fi. Ну и самое главное, ответить на вопрос, зачем, потому что просто так тебе это ни к чему вообще. С какой-то целью я должен это сделать. Ну, то есть нужно соблюсти целый ряд условий для того, чтобы подключиться к Wi-Fi. Хотя вот он есть, пожалуйста. Ты его не можешь вот почувствовать, он незрим, неосязаем, но он есть. Но чтобы тебе нужно быть готовым. Я не сравниваю ни в коем случае Бога и Wi-Fi. Но степень движение навстречу, мне кажется, она, ну, одной природы. Не только материальной, вот, чтобы купить смартфон там или ходить в храм, но что-то тебе надо делать. Wi-Fi, он не может тебе пойти навстречу, он просто есть здесь. Вот, пожалуйста, тебе надо только знать, что он есть, и знать, зачем он тебе нужен, и знать, как к нему подключиться. Где изъян в этой, в этом блестящем, я считаю, примере?
Мне кажется, он только один. Это субъект-объектные отношения. То есть Wi-Fi все равно. Он радиоволна, условно, он просто существует. А на самом деле это история отношений между вами и тетей Песей, которая живет в Хайфе. И вы, соответственно, можете разными способами дать ей знать о том, что вы ее помните, любите, что у нее рождение в день. А если вы этого не сделаете, «Тетя Песя сделает это за вас!» И не факт, каким способом. Вполне возможно, пока вы целились, вы откроете дверь, а она там стоит с двумя мешками. Ну, например.
Mm.
Да, то есть, с той стороны заинтересованность. Не пребывание, как, не знаю, в каком-нибудь ведическом культе, да, некоего атмана, который вот разлит в бытии, является творцом этого бытия, но даже не осознает ни сотворенного, ни самого себя. Он всесилен и безличен. Нет, он предельно личностен. Он ищет вас сильнее, чем тетя Песя. И найдет быстрей. А поэтому здесь точно про взаимодвижение. И что иногда он может подстеречь из-за угла. Да, и это случится как с Павлом.
Мне может не понравиться, другими словами.
Ну, не то, что не понравится, а вам будет казаться, что вообще-то в вашей жизни были значительно более благополучные периоды, в которые это можно было бы сделать значительно менее травматично. Зачем прямо вот так? Вот был он прекрасным подростком, учился у ног Гамалиила. Ну и пожалуйста. Ну в чем проблема? Потом он, по всей видимости, да, например, ну мы можем предположить, да, вот он счастливо вступил в брак. Ну так и вот давайте вот на этом уровне, когда все хорошо такое и мирное. Потом случилось, видимо, что-то ужасное, и жена умерла, и у него перелопатилось мировоззрение первый раз, потому что он был последователем Гамалиила, а тот был последователем Гилеля, той самой мягкой, корректной и, скажем так, да, такой, ну как бы, даже сложно сказать, подобрать вот это слово, ну как бы не толерантный, не тот термин, да, но... самой, ну, такой, как бы, вовлеченной формы иудаизма, да, как бы, вот, обращенной к человеческому именно, ну, как бы, сердцу.
Демократично.
Да? В каком-то смысле. И вдруг он становится последователем Шамая, да, вот это религиозный экстремизм, по факту, проповедуется. И он становится его активным участником. Так почему нельзя было его выловить вот бы на том этапе, когда этого ничего не произошло? Нет, мы допустили вот это все и больше, и гонение на христиан, и письмо от первосвященника, и дорогу в Дамаск, и только на ней догнали. Почему-то это было нужно. У блаженного Августина есть очень интересная по этому поводу фраза. Только, ну как, нет, вру, совершенно не по этому поводу. На моменте, когда он рассуждает про воскрешение Лазаря. Она очень парадоксальная и очень неудобоваримая в плане применения к собственной жизни. Он говорит, так ты не шел исцелять его, чтобы воскресить? Ух ты, какая радость. В том смысле, что обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь и которые кажутся мне критическими, вполне возможно, далеки от критических, а и дальше будет еще интересней. А дальше не будет дна, а дальше придет свет. Все изменится. И ты воскреснешь, и все станет совершенно по-другому. Но через этот опыт. Очень запросто.
Я сейчас чуть лучше понял сияющие радостью глаза матушки, жены священника, у которых накануне сгорел деревянный храм, очень красивый. Это было в Калужской, по-моему, области. Мы приезжали к ним туда, там пепелище такое, мрачное, тяжело. И я был готов увидеть раздавленных горем людей. Ну, а что может быть хуже для священника, чем вот храм сгорел? А когда с ней лично разговаривал, она говорит, слушайте, я так счастлива. Господь меня не оставил. Я говорю, ну, а как может быть сейчас... Говорит, вы понимаете, у нас все так хорошо было. Все так ровно, все так гладко, что мне в какой-то момент начало казаться, что Господь от нас отвернулся. А раз Он послал нам вот это, значит, Он заботится о нас. Вот для них, как я понимаю, встречей, или как минимум еще одним шагом навстречу, было пепелище, оставшееся от их храма. Вот это испытание, которое на них выпало, вот эти трудности... И, собственно, то, что случилось с Павлом, по сути.
Мне кажется...
Или опять все не так линейно?
Нет, не то чтобы не так линейно. Мне кажется, здесь есть некоторое «но». И «но» в том, что, с одной стороны, вот такого рода ситуация – это в некотором смысле апофеоз креста. То есть это слава в провале и в бессилии. В моменте, когда все кончилось и ничего больше не начнется. Но нужно иметь очень определенное внутреннее устроение, чтобы за этим подобное увидеть. Вот на всех этих апостольских примерах мы видим, что никто его не имел. Кончившееся кончилось. Сгоревшее сгорело. Развернулись и ушли. Потому что все. То есть в том смысле, что вот приведенный пример – это скорее экстраординарная реакция. Очень редкая.
Но справедливая?
Ну, скажем так, она, видимо, в меру этого человека.
Но они очень особенные люди, очень особенные.
Вот этому человеку она в меру. Но я подозреваю, что в целом как бы человеку нужно некоторое время. И более того, понимание того, что... Ведь, я извиняюсь, не Бог спалил храм.
Нет.
Не Бог спалил его в том смысле, что... Так, кто у нас тут давно не страдал? Так, смотрим список. О, все, держите. Ни в коем случае. Бог никого не искушает, говорит апостол Иаков. Да, то есть Бог не производит зло, чтобы из него производить добро. Ни в коем случае. Это проявление действия зла в мире, распада в мире. Как хотите. Хотите, видите за этим действие дьявола как личности. Хотите, посмотрите на это как на аффект бытия мира, потому что он лежит в зле. Да, как бы, то есть он как бы и поеден грехом. Да, и просто внутри этих ситуаций все равно действует Бог, все равно находит внутри них выход. Вот как раз, да, как бы подхватывает, укрепляет, не дает упасть, да, а иногда поднимает с дна предельно упавших, но не производит эти ситуации. То есть вот здесь единственная, как мне кажется, ну такая как бы, здесь нельзя сказать некорректная формулировка, потому что люди находились в том состоянии, в котором ни про какую корректность формулировок речи идти не можем, да, но так вот из, скажем так, пост-осмысления, да, наверное, можно сказать, что ни в коем случае нельзя сказать, что это вот Бог забыл и вспомнил. Нет, он всегда помнит, да, и всегда внутри ситуации. Но и когда она превращается вот в этот кромешный ужас, да, он еще более явно может оказаться внутри. А может и нет, кстати.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Накануне Сретения, накануне празднования встречи с Богом, завтра 15 февраля, а мы беседуем с настоятелем Богоявленского храма в Ярославле, священником Александром Сатомским, а вот, можно скажу, о моей личной встрече с Богом и как мне ее дождаться, или добиться, или дойти до этой встречи. Хотя вот я так понимаю, что все варианты, они какие-то нерабочие. Слушайте, а вот этот пример с... тренером, вы сейчас говорите, вот Бог не искушает, там, у него нет в планах сжигать храм и там, превращать твою жизнь в ад. Мне очень понравилось сравнение Бога с тренером, который смотрит на тебя и говорит: так, Саш, ну смотри, значит, 110 мы уже жмем нормально, и, в общем, тебе это уже никак. Давай-ка возьмем 120 и подходов сделаем побольше. И, конечно, тебе становится тяжело. Но это исключительно потому, что тренер не хочет там тебе превращать жизнь в мучение или страдание. Он просто в тебя верит. Он видит, что ты это можешь, и что надо двигаться дальше, потому что если оставаться на этом уровне... И тогда вот он делает твою жизнь тяжелее. Твои мышцы болят ярче. Ты потеешь мучительнее, там, и в глазах темнеет быстрее. Некорректный опять пример.
Ну, не знаю, его нужно обдумать. То есть, ну как бы мы же предельно можем говорить о Боге, как о педагоге.
О тренере, да.
Вот в некотором смысле тогда, наверное, да. И этот пример мы можем рассмотреть также. Потому что и у того, и у другого одинаковое целеполагание. Да, оно про рост. Единственное, но что, ну как бы, вопрос про тип взаимодействия, да, которым этот рост достигается, вот здесь надо думать. То есть я как бы с места не могу сейчас ни согласиться, ни спорить, да, это, безусловно, корректный вариант сравнения, но и вот эти его аспекты нужно рассмотреть. Да, потому что, скажем так, да, какими конкретно способами и средствами Бог достигает этого роста, да, ну вот это тема к отдельному размышлению.
У нас осталось, к сожалению, не так много времени. Вопрос, которым я хотел начать, но завершу наш разговор, это тоже будет неплохо. Есть слово «встреча», есть слово «сретение». Это два непохожих друг на друга слова, которые означают одно и то же или не одно и то же. Есть ли в слове «сретение» какие-то дополнительные смыслы, которых лишено слово «встреча»?
Ну, это ведь чистая этимология. В том плане, что мы же прекрасно знаем, что на самом деле нет практически ни в одном случае прямых параллелей между словами разных языков. Мы видим это на уровне любого словаря иностранных слов, где под каждым есть первое значение, второе, третье, наименее употребительное и далее-далее. То есть есть некоторые смысловые области, в которых эти слова в целом совпадают, и это позволяет нам говорить, что, не знаю, например, да, вот слово из одного языка, да, параллельно по смыслу вот такому слову из другого языка. Да, хотя, условно, между каким-нибудь ламед иврита, да, и ученик там, русского, будет тоже некоторое количество расхождений. Угу. Но в целом они примерно про одно и то же. Поэтому и здесь, на самом деле, между сретением и встречей принципиальной разницы нет. Мы можем насытить
вот
этот термин
чем угодно. Я вас как раз к этому и вел. Мне
чем угодно.
Какой-то поэзии добавить, да. Что радость, да, благодарность.
Да, 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 да. Если мы пойдем по проповедническому ходу, мы, конечно, скажем, что на самом деле сретение радикально отличается от любой пошлой встречи, которая происходит с нами в этом мире, потому что... И поехали, и тут Остапа понесло. Но принципиально важно понимать, что это два совершенно соотносимых друг с другом термина, и встреча ничуть не хуже.
Возвращаясь к песне песни, может быть, это встреча с тем, кого ты очень ждал, ждешь и любишь? Так... В отличие от случайной встречи с незнакомым тебе соседом с седьмого этажа в лифте с утра, когда ты идешь гулять с
так
собакой.
Так и то, и другое будет на славянском сретении. Или и другое будет по-русски.
Ну, как это печально, как это не романтично, ну что же это такое?
Но мне кажется, это просто как бы предельная правда, что это не от слова зависит, а от того, с кем произошло. С кем встреча или с кем сретение. Можно в рамках славянского осуществить сретение как раз при входе в лифт, а можно осуществить встречу с Богом, да, или встречу с ближним в прямом, да, в глубоком и настоящем смысле слова, и здесь это уже будет, ну, явно не спор о терминах.
Погодите, вы говорите о том, что вот этот незнакомый мне сосед седьмого этажа, ну, я просто сегодня с утра гулял с собакой, встретил его, на седьмом лифте остановился, я должен встречать его с такой же радостью и благодарностью, как и жену, там, с которой не виделся неделю.
Нет, это я как раз про то, что само по себе слово ничего не
значит. Я понял. А как христианин?
Ну, понимаете...
Возлюбить-то ближнего надо вне зависимости от...
И как христианин, ведь, понимаете, возлюбить — это же не про эмоциональную насыщенность. Mm. Я встретил соседа и расплылся. Ну, маловероятно, если я здоровый и вменяемый человек.
А надо?
А если... Нет, а если я встретил соседа, застрявшего в сугробе автомобилем, и пошел его откапывать, вот это и есть христианская любовь.
Спасибо вам большое за этот разговор. Кстати, я приглашаю вас поговорить еще как-нибудь о эмоциональности. Я не так давно беседовал с одним дорогим мне человеком, и он сказал, что надо жить в состоянии потери чувств, ибо чувства все только портят. Я крепко задумался, это очень любопытно. По сути, да, если я хочу жить с трезвой головой и здравым рассудком, надо чувства отключать. Предлагаю поговорить об этом как-нибудь в следующий раз. Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо большое вам.
Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский, я Александр Ананьев. Всего доброго, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».